Исторический час на радио «Вера».
Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с известным историком Константином Залесским продолжаем разговор о не то чтобы уж светлой личности, а личности, которая продвигала свои карьеры светлыми темпами, о генерале Михаиле Васильевиче Алексееве. Между 1915 годом и 1917 годом граница невелика, а на протяжении всего этого времени Михаил Васильевич Алексеев фактически осуществляет, ну, если не командование войсками, то 75% да, командования войсками.
Да, причем... Он, скажем так, если брать, ну, скажем, государь стоит за пределами, да, чинов, то он, в принципе, самый высший чин в армии.
Хорош ли он на своем месте?
Великолепен. То есть, Николай II в письмах той же самой Александре, своей супруге Александре Федоровне вообще, отмечает: лучшего сотрудника я никогда не видел и не желал бы себе иметь.
Ну, в общем, в 1915 году армия выходит из кризиса, да, завершает отступление. В 1916 году даже видны наступательные операции вполне успешные.
И, да, и, конечно же, там идет и Луцкий прорыв, и вообще наступление, фронт не просто стабилизируется, а Австро-Венгрия вообще находится на пороге катастрофы. В общем, как бы к концу 16-го года, то есть, как бы вот финал, да, действий Алексеева при государе, это к концу 16-го года, в общем, общее мнение в то, что 17-й год последний в войне. То есть, вот сейчас Алексеев, который, Алексеев разрабатывает план кампании 16-го года, и как раз, когда вот суть идет в том, что вот сейчас будет разработан план кампании 17-го года, и вот на этом-то, в общем, война и закончится. И, соответственно, Алексеев, генерал-фельдмаршал, князь, кавалер ордена Георгия Первой степени, ну и далее по тексту.
Ну что ж, замечательно. Мы даже видим определенные наступательные попытки зимой 1916-17 годов. Там более или менее успешное Метавское наступление, да. но вот кавалер всех орденов, генерал Дютант, генерал Тенфантерия, да, неожиданно делает так, что его венценосный начальник, да, оказывается свергнут с престола. Да. Как? Да. Зачем?
Не все не совсем неожиданно. В принципе, если мы посмотрим на действия Алексеева, мы увидим довольно стандартную ситуацию. Как это не покажется странным, что именно стандартно. Это человек, любой человек, тем более даже талантливый человек, может быть, так сказать, на своем месте, и находящий, да, на своем месте, он видит довольно узко то, что находится перед ним. То есть он видит оперативное руководство войсками. И оперативное руководство войсками Алексеев обеспечивает вполне на достойном уровне.
Возникает мысль, зачем мне тогда этот царь?
Это с одной стороны. Но с другой стороны, Алексеев в какой-то степени понимает, что он, в общем, не великий полководец, ну, в смысле, харизмы не обладает. И в общем и целом, вот в данном случае у него нет большого конфликта с государем именно на военной почве, потому что государь, в принципе, утверждает подавляющее большинство предложений Алексеева. А возникает вопрос в другом. В стране-то сложности. Война идет не так, как видно из кабинета. Есть проблемы с пополнениями, экономикой, проблемы с военной. С дисциплиной на фронте еще как. А с дисциплиной в тылу вообще-то не очень хорошо. Там все время какие-то проблемы. В Туркестане, понимаете, там неизвестно, что творится.
И Алексей убивает себя в голову, что он может все это исправить. Но да, царя надо убрать, чтобы не мешал.
Да. И сначала в летом 16-го года он подает докладную, что, а давайте, государь, создадим в нашей стране должность верховного министра военных сил или обороны, на которой, в общем, можно назначить, ну, можно назначить и меня. И этому министру подчинить всех министров, в смысле связанные с обороной.
Фактически, ну, во время как военному диктатору.
Ну, во время войны, сами понимаете, да, естественно, как практически военный диктатор. Ну, ответ государя мы понимаем, то есть...
Нет необходимости.
Да, на данный момент необходимости. Значит, после этого, значит, соответственно, в душе затаим некую грубость, что не поняли старика. Он же не из корыстных соображений, а ради Великой России. Да? Потом, как только генерал Алексеев начинает задумываться о мыслях Великой России и о своей роли в ней, сразу же на горизонте появляется Кучков.
Ну, вот тут любопытно. Много же было разговоров о том, что Алексеев участвовал в разного рода тайных организациях, да. не только в заговоре, но в каких-то там военных масонских ложах и так далее.
Что касается военно-масонских лож и вообще связи с масонами, то здесь, как говорится, тайна, покрытая мраком. То есть мог участвовать? Мог.
Ну, 50-50.
Подтверждение там. Есть? Нет.
Как вы думаете, встретите ли вы динозавра, выйдя утром из дома? 50-50, или встретите ли вы, нет?
Да, поэтому, когда мы знаем, что человек масон, да, когда нам попадают в руки протоколы заседания лож? Нет у нас протоколов.
Что называется, бог весть.
Да, бог весть. Но он, оказывается, очень тесно связан с Гучковым. Очень тесно. Гучков, напомним нашим слушателям, что Гучков – это, в принципе, сторонник якобы конституционной монархии, но при этом фактически личный враг государя.
Фактически уже не совсем монархия.
Да, и не совсем, и личный враг государя. То есть для него изменение, может быть, строя – это не обязательно, но отречение Николая II для него – это принципиальный момент. И вот здесь начинается то самое накручивание фактически Алексеева по поводу того, что вам-то, Михаил Васильевич, царь-то не мешает на фронте, но ведь он вам мешает, ведь посмотрите, что с Россией сделал. Это не глупость, это предательство, что это, да и императрица, в общем-то.
А все порядочные люди,
да,
и так далее.
Да, и у императрицы в царском селе стоит радиопередатчик, с которым она связывается с Берлином.
Причем это знают буквально все.
Ну, это как известно.
Обычно, да.
До сих пор, да, фраза, как известно.
Как известно. Так или иначе, Алексеев оказывается втянут в заговор, и он в феврале 1917 года оказывается чуть ли не основной фигурой из тех, кто оказал давление на императора, навязывая ему отречение. Мы не знаем, там было это отречение или нет. Сейчас на этот счет идут дискуссии. Это несколько сомнительно, но так или иначе, Николай II оказался, во-первых, свергнут с престола, а во-вторых, оказался фактически под своего рода домашним арестом.
Ну, факт, не просто под арестом. Вот. Надо сказать, что тут как раз очень много... Ведь связи Алексеева с Гучковым вскрылись до этого. И Николай II даже отправил его на лечение по этому поводу, но сказал, что просто вот подумать, ну, отдохнуть, подумать. И...
А не безумно ли вы? Не пора ли вам отдохнуть?
Не пора ли вам отдохнуть, да. И Алексеев уехал, но... Алексеев сам вернулся из отпуска своего, из лечения, в 17 февраля 17 года он самочинно вернулся в Ставку, и именно его просьба к Николаю II выехать срочно в Ставку для решения срочных вопросов выманила государя из Петрограда.
Ну, то есть, фактически, Алексеев, я уже говорил, был одним из крупнейших приводных рычагов заговора.
Тут вот можно сказать, что, знаете, вот как, что, не сказать, что Алексеев совершил переворот, но сказать, что Алексеев обеспечил производство этого переворота.
Ну что ж, теперь давайте посмотрим, а много ли принесло счастья самому Алексееву произведение этого самого переворота. Вот Алексеев между февралем и октябрем, фигура, которая сначала вроде бы шла кверху, а потом как-то, правильно сказать, рухнула.
Да. Есть очень хорошая фраза, которую привел в своих мемуарах генерал Лукомский. Это один из ближайших к Алексееву людей, который, его, доверенное его лицо. Он записал, что Алексеев... верить мы можем только на слово, естественно. Да? Он написал, что Алексеев в 17-м году, уже в середине 17-го года, сказал ему: «Я никогда себе не прощу, что я поверил им этим господам. Они меня обманули».
А, ну что ж, есть две замечательные поговорки: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь и попал». И второе: «На чужом несчастье своего счастья не добьешься».
Да, Алексеев получил после февраля, после отречения, получил, в принципе, все. То есть он стал сначала, фактически принял на себя обязанности верховного командующего, а потом был и утвержден. То есть он стал, до этого он был де-факто, теперь он стал де-юре главой русской армии.
Наступает время сарказма. Хе-хе-хе. И долго ли продержался голубчик?
Нет, продержался голубчик очень недолго. Потому что будучи, как это ни странно, вот после того, что мы с вами все это сказали, честным генералом,
Хотел сделать как лучше.
Он хотел сделать как лучше. То есть он увидел, что происходит после февраля 17-го года. И когда ему, соответственно, позвонили из штаба, ну, в смысле, из Петрограда, и сказали, ну, так где наши победы? Ну, теперь-то не мешает никто, вот, ну, в общем-то, никто не мешает. Где победы, где наш путь на Берлин? Он сказал, где наступление победоносное? Он сказал, армия не то, что не готова к наступлению. Армия, дай бог, если с ней ничего не делать, она, может, через полгода будет готова к наступлению. А если вы будете продолжать это делать, она никогда не будет готова.
Итак, он слетел из верховного главнокомандующего.
Потому что в это время всегда был человек, который всегда готов наступать, ну, то есть генерал Брусилов.
Что тут скажешь? Тут скажешь только одно. Ты думал, что все взаправду?
Да, 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 все, конечно, все был, надеялся. Но оказалось, что не так. Но вот тут вот как
когда
раз...
Когда полетел?
Он был снят 21 мая 17 года.
Недолго, совсем
недолго. Недолго, это если учесть, что до 1 апреля он был только исполняющим обязанности.
Повторим историческую фразу относительно генерала Алексеева. А ты думал, все взаправду. Но вот свет в карьере нашего героя закончился решительно, но здесь, в нашей комнате, в нашем здании и в нашей стране он никогда не сякнет.
Исторический час на радио «Вера».
Напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы в память о карьерных достижениях генерала Алексеева включаем блистательный торжественный марш лейб-гвардии Преображенского полка. Все самое лучшее звучит в нашем эфире. Ну что же, мы послушали этот блистательный бравурный марш, который здесь у нас в комнате прозвучал как своего рода реквием российской императорской армии. Сгущаются сумерки, и сумерки эти явно багрового цвета. Генерал Алексеев теряет свое преобладающее положение в российской армии, и надо сказать, что его уже меньше года отделяет от главного, от положения главного инсургента в стране.
Да.
Как же он провел эти месяцы?
Ну, эти месяцы он провел в общем и целом человек, пользующийся огромным авторитетом и влиянием в армии, но не занимающий официального поста. То есть он время от времени что-нибудь говорил, к нему прислушивались, но никто, в общем, не собирался считаться с его мнением.
В резерве чинов?
Конечно, он стоял в резерве чинов, но он не поступал никуда на службу, а вот просто высказывал свое мнение так вот время от времени и на совещаниях принимал участие. Ну, то есть, как бы, так сказать, вот фрондировал против правительства, но не сильно.
Ну что ж, это понятно, вот. Это судьба многих отвергнутых фортуной генералов.
Да. Когда был так называемый Корниловский мятеж...
Назовем это Корниловский кризис.
Выступление генерала Корнилова, вот здесь оказалось, что Алексеев нужен снова. Дело все в том, что, несмотря на то, что его сняли, несмотря на то, что был еще там и Брусилов верховным, и Корнилов верховным, авторитет Алексеева, которого знали как человека, который с 15-го года руководил русской армией, был очень высоким.
В том духе, что, ну, хоть этот-то был нормальный.
Ну, это было как бы, все знали-то, что, что был человек-то, который планировал операцию, ну, в общем, не Корнилов-то ведь к 17-му году кто? Комкор, да и то, в общем...
А тут серьезный человек.
Серьезный человек. И ему предложили стать снова верховным, он, естественно, отказался, но, правда, это было сделано так, просто так. И, в конце концов, его Керенский уговорил ехать в Ставку разбираться с Корниловым. Потому что обещали, что если Корнилов не согласится на мирные договоренности, то мятеж будет просто залит кровью. То есть, вот. И Алексеев согласился. Сказать очень сложно, какие у него были, так сказать. Но у него сын принимал участие в выступлении Корнилова.
Ну, тут есть еще два соображения достаточно чистых и прямых. С одной стороны, ну, кто из русских хочет русской крови от русских пуль?
Ну, может быть, стоило поддержать Корнилова, и тогда, может быть, против Керенского. Тогда, может быть, был бы, может быть, история пошла бы другим чередом.
А другой
Но
момент...
Алексеев, будучи генштабистом и, как написано, мягким человеком, решил все спустить на тормозах.
Ну, а может быть, здесь еще и в другом дело. Михаил Васильевич просто захотелось напоследок сыграть какую-то крупную роль.
Возможно, но последок еще будет, как бы, впереди.
Он этого не знал.
Ну, в общем, как бы то ни было, в общем, он уговорил Корнилова сложить оружие.
Сделал свое дело.
И ушел сразу.
Может быть, оно и к лучшему,
да,
в какой-то степени.
Вот. Надо сказать, что... Вот был ли он сторонником демократических каких-то традиций, скажем так, то вот это очень сложно. Можно вспомнить еще одну цитату из генерала Лукомского, которую он пишет, что Алексеев сказал ему уже позже, уже в начале 18-го года. Он ему сказал, Алексеев сказал Лукомскому, что «я ошибался». Я теперь только понимаю, это 18-й год, я теперь только понимаю, что только одна идея должна быть в России – это монархия.
Ну что ж, может быть, он это и говорил.
Может быть, может быть.
Ну, а теперь, собственно, Алексеев вышел из небытия на свет, несколько суток пробыл опять в лучах большой истории и опять нырнул на дно.
Да. Ну, не совсем на дно, он выступал и на различных публичных совещаниях, то есть он был...
На званых обедах.
Да, ну, то есть он был известен, то есть он не просто пропал. Он все время присутствовал.
Известен, но бессилен.
Да, бессилен абсолютно.
И тут разразился октябрь.
Да. И как только разразился октябрь, ну, правда, почти практически, 11 ноября 1917 года Алексеев выехал в Новочеркасск по чужим именем. И прибыв в Новочеркасск, он немедленно начал, ну, то есть не немедленно, сначала он договорился, естественно, с Красновым, потому как власть в Новочеркасске принадлежала донскому атаману и донскому правительству, и, получив добро, он немедленно начал создание тогда еще Алексеевской организации. То есть организация, в которой он начал вербовать офицеров для борьбы с большевиками.
Вот здесь хотелось бы вставить небольшую ремарочку. Человек с хорошим предвидением, стратегическим умом, штабной подготовкой. Собственно, человек, который очень много знал из того, что реально творилось у верхов власти. Человек, который никоим образом второй революционный переворот не принял. Все у него хорошо, но вот та самая харизма, которая двигает за человеком других людей, у него напрочь отсутствует.
Да, у него авторитет.
Авторитет есть, харизмы нет.
Да, именно. Поэтому, как только в Новочеркасск прибывает генерал Корнилов, то немедленно Корнилов выдвигается именно на первые роли уже теперь в добровольческой армии, в качестве именно харизматического лидера. Алексеев остается моральным авторитетом и, скажем так, административным руководителем, потому что административный и штабной талант Алексеева несравним с Корниловским, конечно же. То есть, ну...
Тут, в общем, разделение функций, да, несколько обидное для Алексеева, но, в общем, естественное.
Да. Надо отметить, что уже с начала 18-го года, уже так вот, как только начинается этот поход, первый, так называемый, ледяной, первый кубанский поход, отношения между Корниловым и Алексеевым находятся на той стадии, что, да, напомним, добровольческая армия – это порядка 3000 человек, то есть это довольно компактная организация. И два его руководителя, Алексеев и Корнилов, общаются либо через адъютантов, либо записками.
Ну, то есть веселья между ними нет.
Какое веселье? Общения нет.
И братства нет никакого.
И общения. Да, даже общения нет. Вот. Казна находится в руках Алексеева. То есть вся администрация, финансовые, дипломатические, все дела находятся у генерала Алексеева.
И тут Корнилов гибнет.
Корнилов гибнет, да, при штурме, соответственно.
По большому счету, да. Его опять мог заменить Алексеев, но...
Но Алексеев не может его заменить, потому что, как вы абсолютно правильно сказали, для условий гражданской войны нужна харизма.
Нужна личность, да.
Личность. Эта личность находится... В принципе, там были другие личности, но Алексеев назначает генерала Деникина.
Ну, я хотел бы сюда добавить еще одну вещь. Не только харизма отсутствует, еще отсутствует полная прозрачность жизни этого человека. Все-таки когда-то он поспособствовал свержению монархии.
И это тоже...
В глазах многих людей это делает его сомнительной личностью.
Да, конечно. А генерал Деникин, он, в общем, так сказать, герой войны, но герой как раз именно, когда надо вести вперед кого-то там, его железных стрелков. То есть, в общем, фигура вполне приемлемая. И вот тогда... Да, плюс с Деникиным отношения другие. С Деникиным отношения значительно более корректные.
Деникин младший.
Младший.
В этой паре.
Да, Деникин младший. И, наконец, успешный поход. Успешный поход. И, наконец, в августе 18 года Алексеев, по предложению Деникина, принимает на себя звание верховного руководителя добровольческой армии.
Очень пышно звучит.
Да. Но это не только пышно звучит. Деникин остается командующим, то есть военным руководителем. А при верховном руководителе добровольческой армии создается особое совещание, то есть правительство Белого Юга.
Ну, Алексеев в этом случае попытался все-таки заменить собой государя,
да.
Но если не в 1917, то хотя бы в 1918 году. Прошло полтора года, и он все-таки решил порулить хотя бы тем, что было у него под контролем.
Но проходит менее двух месяцев, и мы возвращаемся к тому, с чего вы начали эту передачу.
Чего Бог человеку не дает, того человек сам никогда не получит.
Именно так. Именно так. То есть, вот не знаю, как насладиться, тяготиться или что-либо другое, но вот этой верховной властью Алексееву довелось пользоваться, если быть точным, порядка меньше 50 дней.
Он успел что-нибудь сделать? Серьезное?
Нет, вообще он сделал очень много для Белого движения. Он наладил административное функционирование. Под успехи добровольческой армии Деникин очень сложно всегда договаривался с финансовыми кругами. Алексеев договаривался с финансовыми кругами значительно более активно. Он наладил дипломатическую службу. Он наладил очень хорошие контакты с донским начальством. То есть он сделал очень много, именно заложив основу административно-финансовой базы для добровольческой армии.
То есть, иными словами, сходя в гроб, он оставил после себя весьма ценное наследство.
Да, и крепкое наследство, да.
Знаете, мне хотелось бы нашу передачу, время которой уже подходит к концу, завершить на доброй ноте. Мне хотелось бы думать, что слова, сказанные генералом Лукомским о своем патроне Алексееве, правдивые, хотя бы отчасти. Мне хотелось бы видеть в этом отсвет христианского чувства. Можно ведь все-таки предположить небезосновательно, что Алексеев осознавал не только свою ошибку. Раз в жизни он сделал ошибку, но эта ошибка обошлась дорого не только ему, но и всей стране.
Да, всей стране
крайне,
конечно,
дорого, безумно дорого. Может быть, он осознал свою ошибку и, кроме этого, свой грех. Ведь
да,
фактически он нарушил присягу, то, что в старину называли крестоцеловальной клятвой.
Да, конечно.
И пошел не только против власти, но и против Бога.
Да, конечно.
И может быть, то, что он делал через полгода, в конце 1917 года, в 1918 году, есть в какой-то степени попытка покаяния и искупления. Не знаю, мы о молитвах и мыслях этого человека не можем ничего понимать, он очень закрыт. Но действие все-таки направлено в ту сторону, в которую двигал бы свои силы, свою энергию именно человек, кающийся, именно человек, исправляющий свою ошибку.
Я тоже думаю, что это было именно так, о чем подтверждается, что при тех тяжелейших и напряженных отношениях с Корниловым, которые мы уже упоминали, он, несмотря ни на что, никогда не стал и не интриговал. То есть он не добивался того, чтобы, условно, заменить Корнилова Деникиным. Нет, он просто нес свой вот этот вот крест.
Ну что же, хорошо и даже как-то органично, что в конце передачи «Исторический час» на Светлом радио, радио «Вера», мы говорим о том светлом, что могло быть на исходе жизни этого человека. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был замечательный историк Константин Залесский. Большое спасибо, Константин.
Спасибо вам.
А теперь мне остается дорогие радиослушатели, поблагодарить вас за внимание и сказать до свидания.
Исторический час на радио «Вера».